Евгений Габба. На золотом крыльце. Том 3. Глава 1. Дела курьерские. С диким грохотом оторвалась крыша у кузова, едущей впереди грузовой антилопы. Я дал по тормозам и свернул на обочину, ошарашенно глядя на происходящее впереди. Раздались гудки машин, ругань водителей, порыв ветра распрямил баннер, закрепленный на арке моста. «Мост низкий, антилопа не пройдет», — гласила надпись. Я снял шлем и почесал голову. «Дела. Мне-то что, я Юрки, я объеду. А пробка теперь здесь встанет серьезная. Времени в обрез. У меня посылка к Всеславу Иванову в башню». «Иванов — это принципиально. Об этом ударении я на Мосыч предупредил отдельно. Как будто я не понимаю. Иванов — простолюдин, Иванов — аристократ. Именно потому я Титов. Хотя, став пустоцветом, мог бы ударение и переставить. Но вертел я их всех. Стану я еще подстраиваться, тоже мне. Вот как папенька объявится, тогда и узнаю свою настоящую фамилию. А потом решу, стоит оно того или нет. А может, и не объявится. Я ж доверие не оправдал. Телекинетиком заделался вместо того, чтобы неизвестной мне родовой магией овладеть». Мне будет очень интересно взглянуть на его лицо, когда он узнает, что я еще и менталист. Родовая или не родовая, а двойная инициация — это вам не хухры-мухры, это редкий в природе зверь. Не такой, как прямо нулевка или, скажем, музыкальный маг типа Тингалова, но тоже серьезный бонус. Не только ударение в фамилии — штука принципиальная. Выполнить первый курьерский заказ — тоже дело чести. Так что даже если бы тут был прорыв с монстрами, я бы дальше поехал. А тут не прорыв, тут обычный туповатый мужик, который читать не умеет. И с глазомером у него откровенно фигово. Объезжая место аварии, я видел, как шофер самой затрапезной наружности с ошарашенным видом вылезает из кабины и обходит кругом изувеченный грузовичок.
«Я думал, пройдет», — говорил он. «Думал, пройдет, понимаете?»
Часть водителей пялились на него из своих машин с жалостью, другие — со злостью. Куча людей теперь из-за него тут потеряет время. Им было насрать на то, что он там себе думал. Больше я не отвлекался. Гнал вперед по Софийской улице сквозь земской город Колпино, не снижая скорости до самого заезда на эстакаду кольцевой автодороги. Вот здесь, на Каде, нужно быть особенно внимательным. К потоку машин добавлялись грузовики, спешащие в Ингрию и обратно. По обеим сторонам магистрали простирались бескрайние поля теплиц, оранжерей с овощами и фруктами, а еще птицефабрики, свинокомплексы, ряды гаражей, складов, мастерских. Можно было увидеть и многочисленные промзоны с коптящими неботрубами, с грохотом, стуком, гудками и звонками. Жизнь кипела и била ключом. Огромный город нужно кормить, снабжать тысячей нужных мелочей, от трусов и бульонных кубиков до гироскутеров и сложной оптики. Я никогда еще не видел ничего подобного вживую. Честно признаться, петлять меж движущихся автопоездов, громоздких фур и мощных внедорожников поначалу было страшновато. Но я быстро освоился, потому что перед своим первым заданием трое суток практически не слезал с электробайка, закрепляя довольно специфические навыки Руслана Королева по экстремальному вождению легкого мотоцикла, которые почему-то хранились в общей тетрадке с кривой надписью «Эндуро Дичь». Поработал я в своей библиотеке, навел на полке, посвященной управлению двухколесным транспортным средством, идеальный порядок. Систематизировал все знания по правилам дорожного движения. Повесил на самое видное место карту Ингрии с автодорогами и достопримечательностями. Верткий Козадой, приобретенный колледжем специально под учрежденную должность курьера, был тем еще жеребцом, даром что электрический, и название птичье. По своим характеристикам он походил на машинки, которые использовались в этой странной спортивной дисциплине эндуро, экстремальных мотогонках. Широкий руль, спецованные колеса, высокое крепление переднего грязевого щитка, мощные грунтозацепы протектора шин, ну и, конечно же, компактный синхронный электродвигатель с индуктором из постоянных магнитов, который выдавал потрясающие 5500 реальных эффективных оборотов в минуту. И нет, я не стал завзятым технарем. Просто брошюрку почитал и пару видосов посмотрел, чтобы перед пацанами выпендриваться, когда они с каникул приедут. Я даже сомневался, что правильно и к месту все эти термины применяю. Чего уж там. В общем, гонял казадой знатно. И я на нем себя чувствовал почти уверенно. Если бы не гигантский город вокруг. Заложив вираж и съехав с када, я повернул на Обуховский проспект и помчал вперед мимо Троицкой церкви и одноименной станции метрополитена, мимо Государевой карточной фабрики и Государева фарфорового завода. Ингрия, как и многие другие крупные города государства российского, представляла собой компиляцию из опричных, земских и северотутных, но и удельных районов, само собой. Однако, помимо привычных уже различий в архитектуре, территории под разные юрисдикции здесь, как казалось, разделялись между собой водными артериями, которых тут имелось в изобилии. Ингрия раскинулась, отдавшая ей название Ижоры, до Финского залива, на берегах Невы и многочисленных островах. Вот так, например, Крестовский остров был разделен между кланами магической аристократии. Монастырский с лаврой святого Александра Невского являлся церковной юридикой. Адмиралтейский — с административными и военными учреждениями. Заячий — с космодемьянской крепостью и каменной — с государевой гостевой резиденцией — относились к опричнине. Васильевский, Казанский, Спасский, Безымянные острова представляли собой разухабистый, эклектичный и невероятно прекрасный сервитут, в котором, кажется, люди настолько свыклись с хтонью, выглядывающей из-за каждого угла, что воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся. Континентальная же часть города, а также Димитровоградский, Феодоровский и Аптекарские острова считались земщиной, хотя от той же Пелы или Колпина отличались разительно. По самым примерным подсчетам, Ингрия стояла на 40 островах, и о принадлежности каждого из них, конечно, я говорить с уверенностью не мог. Не побывал еще, не изучил, не рассмотрел. Тем паче деление это не было абсолютным. Целые кварталы и даже отдельные здания могли относиться к владениям того или иного аристократа или обладать автономными сервитутными правами, о чем свидетельствовали специально установленные крупные таблички. Я же мчал фактически по берегу Невы, глядя на прогулочные суденышки, боевые корабли и яхты аристократов, которые бороздили ее мутные воды, пересек обводный канал, речку-монастырку. Самым сложным было не пялиться на все дома подряд и на прохожих. Я уговаривал сам себя. Мол, доеду, погуляю, и там уже можно будет вертеть головою, открыв рот и пуская слюни на окружающие красоты. Мне стоило невероятного волевого усилия доехать по навигатору смартфона до Таврического сада. Там, поплутав немножко среди доходных домов, на парковке между двумя зданиями удалось найти зарядку для электромобилей и присобачить к одной из свободных точек Казадоя, воткнув штекер в гнездо автоматической электрозарядной станции. Шлем я решил не снимать, дабы местные не видели мою одуревшую от атмосферы огромного и прекрасного города провинциальную морду. В конце концов, я же в лесу вырос. Потом в интернате жил. Ревель видал, Калугу. Ну, еще, само собой, Пеллу. Извольск, Бельдягина и Хтонь Черной Угры. Ну, вот и все. Никаких мегаполисов и архитектурных красот в этом списке не было. Так что имею право быть ошарашенным. Посылка в рюкзаке для Всеслава Иванова давила на плечи и поторапливала. Яна Мосыч сказал точно, до 15:00 доставить, а ситуация с антилопой под мостом и идиотским водителем. Меня задержало минут на 7, так что следовало прибавить шагу. Благо башня, выдающаяся часть доходного дома на улице Тверской, номер 1, уже виднелась впереди. Я заторопился вперед по тротуару. Бригада молодых деловитых рабочих в оранжевых жилетах перекладывала брусчатку вокруг канализационного люка, обставившись сигнальными конусами. Я с некоторым удивлением обнаружил, что у одного из них перфоратор установлен прямо на аугментический протез руки, а второй вместо глаз имеет узкую полоску хромированного визора. В арке метрах в 15 от места дорожных работ гитарист с роскошными каштановыми волосами самозабвенно лупил по струнам и выдавал мелодично и при этом рыкающе. «Амур, амур!» Ну и еще что-то там, наш пракхе. Глаза его при этом были закрыты, и, казалось, наслаждение от процесса пения и музицирования он получает независимо от количества тех денег в гитарном чехле, которые бросали туда небезразличные прохожие. Ну и атмосфера. Тут просто фантастика. Я обогнул рабочих, кинул монетку музыканту, за что удостоился великолепного кивка и взмаха шикарной шевелюры. И как он меня только разглядел с закрытыми глазами-то. Наконец, взлетев за 2 прыжка на приметное крыльцо с пилястрами и портиком, я оказался у цели. Парадное. Так тут, кажется, называли подъезды. Оно было открыто, тяжелая дверь замерла в положении между там и между здесь, оставляя возможность заглянуть внутрь, но не позволяя зайти без скрипа. Внутри мигал свет, я увидел на лестнице стремянку и чьи-то ноги в штанах от спецовки с 2 светоотражающими полосками. Электрик, наверное.
«Вы проходите?» — спросил меня кто-то сзади.
Я обернулся, увидел невысокого человека довольно комичной наружности. На голове лысинка, по обе стороны от нее кудряшки до плеч и лицо какое-то птичье, но при этом интеллигентное. Глаза за круглыми очками добрые и напуганные. Да и одет он был скорее в духе позапрошлого века. Какой-то странный пиджак в полосочку, такая же жилетка, брюки старомодного кроя и несвежая белая рубашка. «Да нет, я так смотрю, красиво тут», — откликнулся я, делая безмятежный вид, хотя в шлеме с забралом от этого было никакого толка. Интерьер и вправду заслуживал внимания. Литые перила с финтифлюшками, лепнина на потолке самого причудливого вида, барельефы на античную тематику, витражи с пейзажами да павлинами, мраморные широкие ступени и всякое такое другое, такое же удивительное и старинное для жилого дома. Ну, для жилого дома нифига себе. Действительно, если говорить о внутренней отделке, это здание одно из самых эстетичных в Индии. Несмело улыбнулся кудрявый незнакомец и вынул руку из кармана. «Позвольте, я пройду, спешу, ко мне должны вот-вот подъехать». И вот только сейчас я обратил внимание, что там что-то топорщилось в его пиджачишке. Пистолет, артефакт, банальный газовый баллон или шокер. Человечек протиснулся мимо меня, пошире распахнул наружную дверь, потом 2-ю внутреннюю и заторопился по лестнице, и вот тут меня осенило. Это же есть Иванов. Всеслав Святославич. Тот-то, я думал, лицо мне его знакомым показалось. На фотографии, которую мне Ян Амосыч предоставил, у этого странного типа кудрей не было. И лысины тоже. Он ведь меня и ждет. Это же я к нему должен был подъехать. «Пога...» — хотел я остановить его, чтобы вручить книжку, даже шагнул в подъезд, то есть в парадную, как вдруг случилось все и сразу. И я не успел договорить Дите. Со стремянки на Иванова кинулся электрик. У него вместо башки обнаружилась медвежья рожа самого свирепого вида, вместо рук — когтистые лапы. А в лапах он держал натуральную сеть, которую он попытался набросить на Всеслава Святославича. Однако что-то не сплоховал. Сумел отпрыгнуть в сторонку, но до конца не увернулся, и медведь в спецовке неловко запнулся о ступени, и, зацепив Иванова, вместе с ним и с сетью кубарем покатился вниз. Я же вжался в стенку тамбура между дверями. Тут же за моей спиной угрохнула дверь, и я ввинтился в угол, пропуская мимо себя целую толпу давешних рабочих дорожников. Честно говоря, я даже не удивился, когда оказалось, что каждый из них является киборгом. Нога, рука, часть корпуса, кусок черепа — все они имели аугментические модернизации организма, а еще каждый из них был настроен весьма-весьма воинственно. И перфоратор вместо протеза по сравнению с сшибающей электрическими разрядами дубинкой или здоровенным цепным тесаком теперь казался верхом адекватности миролюбия. Они промчались мимо меня, не обратив никакого внимания. И вот такая их целеустремленность определенно пришлась мне по душе.
«Скотина сатирическая! Это наша добыча!»
— проорал тот самый с визором вместо глаз.
«Хрена!»
— проревел медведь, выпутываясь из сетки и становясь над Ивановым в боевую стойку. Он был огромен. Мохнат, звероват, и ему оказалось глубоко пофигу на численное превосходство киборгов. Шесть к одному? Да ладно! Одним взмахом когтистой лапы клыкастый электрик располосовал лицо одному из нападавших и, почуяв кровушку, торжествующе взревел.
«Окружайте! Окружайте его!»
Ну, скомандовать было гораздо легче, чем сделать. Обойти зверолюда на относительно узкой лестнице — это задача нетривиальная. Медведь пинком отбросил одного из киборгов. Прям в мои объятия, но сам получил перфоратором в лапу и разряд дубинки в ребра. Зверолюд взвыл, но сдаваться явно не собирался. «А это что за...» — искренне удивился молодой человек с диодовой дорожкой вокруг своей головы, обнаружив себя в тамбуре между дверями и притом в притирку к какому-то типу в глухом байкерском шлеме. Спустя секунду он заорал благим матом. Я швырнул его через плечо прямо на порожек и весьма болезненно.
«Тут еще один!»
— выкрикнул киборг с перфоратором. Теперь их осталось четверо, и все они встали спина к спине. Я подумал, что лжерабочий имеет в виду меня. И уже хотел было начинать оправдываться, мол, я курьер и все такое. Но вдруг откуда-то с потолка, прямо на головы киборгам-налетчикам, спланировал волосатый гитарист. Да-да, тот самый, который пел про Амур с гитарой в руках. И он предпринял несколько действий одновременно. Швырнул гитару в рожу медвежьему электрику. Долбанул ногами парня с перфоратором. Заехал локтем в лоб мужику с хромированной ногой. После чего оттолкнулся от перфораторщика, взлетел в воздух и мягко приземлился на один из лестничных пролетов выше. Раздался странный звук, и оставшиеся киборги и медведь осели на ступени. Гитарист осмотрелся и снова поднес ко рту странную трубку. В мою сторону полетел дротик-шприц. «Не-а!» — сказал я из-под шлема. «Не пуф!» И подхватил телекинезом метательный снаряд. И всандалил его прямо в лоб волосатому ассасину.
«Ауч!»
— удивился он. «Ты чё, маг?» «Это вообще-то больно!» «И нет, на меня не подействует!» И тут же Белозуба, улыбнувшись, выдернул дротик из-за лба и пояснил. «У меня приобретенный иммунитет. Давай сюда посылку, сам Иванов мне не нужен», — сдался он мне. «Но, снимая рюкзак, я пошел. Скоро полиция подъедет, потом милиция. Потом дружинники какие-нибудь, потом сыскной приказ, чтоб их всех... утихомирить». «Не, не дам», — сказал я. «И чё? Драться будем». Его голубые глаза так и сверкали. «Тебе не понравится. Ну, тебе тоже. И только сейчас я понял, что он никакой не парень, а самый настоящий дядька. Фигура легкая, движения ловкие и грациозные. Лицо моложавое, но вот голубые глаза бывалые, много повидавшие, знающие. Бездна в них, вот чего. И не один десяток загубленных душ, походу. Да ему лет 40, не менее. «Как же мне не хочется тебя калечить, парень», — сказал он. «Ты ведь славный малый, сразу видно». И он стал медленно спускаться по лестнице. И почему-то мне показалось, всего моего умения телекинетика пустоцвета против него не хватит. Но я все-таки поднял в воздух и тесак, и дубинку с разрядником, и остальное вооружение киборгов. Всего 5 предметов на пределе возможностей. «Телекинез, как я и думал», — сказал он. И на секунду движения гитариста смазались. И вот он уже на площадке, рядом с Ивановым. А трофейное оружие за его спиной. «Как так-то?» «Ну что ж, постараюсь не убивать». И он снова смазался. Но вот тут меня удивил Иванов. Он выдернул из кармана руку и сказал: «Петри!» У меня лопнул браслет на запястье. Один из 4, тот, который защищал от заклинаний геомантии. А остальные, да, остальные действующие лица прямо коркой покрылись, на статуи стали похожи. И медведь, и киборги, и даже стрёмный гитарист. Правда, у него тут же трещины на этом самом каменном покрытии начали появляться, так что следовало поторопиться. «Ты курьер?» Вставая и пытаясь пригладить кудри, спросил Иванов. «Из колледжа?» «Ну, да. Я спохватился. Пакет 21x30x6 см из Пелинского экспериментального магического колледжа по адресу город Инглия, безымянный остров, улица Тверская, дом 1, в башню для Всеслава Иванова, в собственные руки». «Кодовое слово? Навуходоносор?» — отчеканил я. «Отзыв?» «Ашур Бонапал», — кивнул он. «Ладно, давай бегом сюда, курьер, пока эти не очнулись. В моей квартире мне сам черт не брат. Не возьмут. Я и стражей порядка лучше на своей территории приму». «А что, скоро будут?» Я осторожно, стараясь не касаться живых статуй, которые вызывали у меня натуральную внутреннюю дрожь, стал подниматься следом за хозяином к вычурным дверям ивановских апартаментов. «Ну, минут через 5», — сказал Всеслав Святославич, достал из кармана связку изящных ключиков, ориентируясь на свет из витражного окна, выбрал подходящий и с хрустом сунул в замок. «Так, входите только после меня». «Так я и не думал торопиться». Если он просто так активизирует рунные камни с наложенными стихийными заклятиями, значит, как минимум, пустоцвет. А судя по удивительно спокойной реакции на нападение, к подобным ситуациям он привычен. Стало быть, наверняка у него есть средства для активной обороны. Уже вешая шлем на медную ручку голема, который замер, поблескивая внутренним огнем своих самоцветных глаз, за дверью, я с некоторым мрачным удовлетворением отметил, что не ошибся. Металлических стражей в квартире Иванова скрывалось аж целых 5. 2 служили вешалками, еще 2 держали огромное серебряное зеркало в гостиной, 1 стоял в углу кухни, придерживая в руках щетку, совок на длинных ручках. Это Квинт, самый смышленый. «Умудряется не расколачивать посуду, когда моет», — пояснил хозяин. «Ну, остальные непроходимые болваны, но как охранники просто неоценимы. Правда, работают только в пределах квартиры. Вот в этом беда». Он повернулся к дверям, закрыл их на все замки, а затем глянул в глазок. «Ну что ж, начинают приходить в себя. Сейчас как раз полиция подъедет, или они начнут дубасить друг друга. Снова. На сей раз за право расшибить себе лоб о мои двери. Но скомороха я увидеть здесь никак не ожидал. Вот это уже сюрприз. Эзотерика и формация. Эти периодически пытаются меня достать. Но вот настоящий скоморох, да еще и с первой сотни, уважают. И ведь они не за мной пришли, а за твоим грузом. Ладно, давай его сюда». Я скинул с плеча рюкзак, оглядываясь, и протянул Иванову сверток с книгой. Вокруг меня в квартире царил рай эстета. Подъезд, умноженный на два и возведенный в абсолют. Кажется, это называлось рококо. Такой стиль со множеством мелких деталей. Здесь интерьерное великолепие сочеталось с самой современной бытовой техникой, максимально комфортной и роскошной мебелью и настоящим мини-музеем, бесконечным количеством полок с книгами, стеллажей с диковинными вещицами и целой галереей живописных полотен на стенах. Неторопливо разорвав руками крафтовую бумагу, Всеслав Иванов радостно воскликнул.
«Она не обманул полуэктов!»
Я обернулся. Зеленая книжка формата А4 в его руках выглядела старой, но не старинной. Да, раритет, не антиквариат, в общем. На потертой обложке золотыми буквами горела надпись. «Сказ о Святомире Царевиче. Вячеслав Иванов». «Сказка?» — удивился я. «Нас чуть не уконтропешили из-за сказки?»
«Да»,
— радостно закивал Иванов. И тут же меня осенило. Одинаковая фамилия. «Это, честно, не ваш родственник писал, что ли?» «Не мог не спросить я».
«Дедушка», — улыбнулся он.
«Великий маг был. А еще эстет, писатель, философ, драматург и поэт.
А ну, так, с отцом крохи достались от его талантов. Но это пустое, пустое. Пойдемте,
я вам денежку дам. Подпишем все бумаги». И я пошел за ним в гостиную. Однако наши планы были прерваны самым грубейшим образом. Ибо в дверь раздался громкий стук, и язычный голос провозгласил:
«Слово и дело государева! Откройте немедленно, это сыскной приказ!»